Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в любимом городе 18.05, и на нашей частоте начинается программа «Тема дня», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, там идет сейчас прямая трансляция. И представлю вам моего гостя. Сегодня вместе со мной в «Теме дня» руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунёв. Андрей Юрьевич, здравствуйте. А вы периодически в этой студии бываете, за что вам спасибо. И вот однажды в один из разговоров я вам задала такой вопрос: есть ли какие-то темы либо дела, которые, ну, которым вы, к раскрытию которых вы лично относитесь, вот как к делу чести, то, что вас как-то задевает невероятно. И вы мне тогда ответили, что да, это все преступления, которые совершаются по отношению к детям. Ну, и не только в этой студии, вы как-то подчеркивали свое особое отношение к этой теме. И сегодня я бы предложила в теме дня об этом как раз и поговорить. Сейчас поговорим. Слушателям и зрителям проанонсирую, что чуть позже мы откроем телефонные линии, наверное, в 18.15 мы это сделаем. Телефон прямого эфира 208-005, а вы сможете присоединиться и задать ваши вопросы Андрею Бунёву. Ну а пока начнем, и давайте начнем в целом, наверное, с ситуации, которая сейчас сложилась в регионе. Иногда за эфиром вы рассказывали мне какие-то чрезвычайно страшные вещи.
Ну, мы понимаем, что ребятишки везде одинаковые. И, в принципе, как они себя ведут, насколько часто совершают те же попытки самоубийств, какая по ним преступность, какие они преступления совершают, какие в отношении них совершают. Ну, обычно определяется политикой и деньгами, затраченными регионом на работу с ними. Ну, давайте я назову некоторые цифры, чтобы было понятно, о чем говорим. Вообще, в Иркутской области ситуация с преступностью несовершеннолетних, она крайне своеобразная. Я вот не знаю в России регионов, где было что-то похожее. Обычно где-то это 60-70-80% преступлений имущественного характера, которые совершаются в отношении детей. В Иркутской области имущественные преступления в отношении несовершеннолетних – это всего 16% случаев. Но 55% – это сексуальное насилие, посягательство в отношении детей, очень часто в отношении малолетних детей, либо лишение этих детей жизни. Причем их количество растет. Я имею в виду половые преступления, совершаемые в их отношении. Здесь, наверное, вот самого роста нет, здесь вопрос какой. У меня складывается впечатление, что по многим территориям области, это не везде, вот совершение этих преступлений, оно вроде как-то обществом не сильно-то и считалось чем-то криминальным, поскольку заявлять очень многие не заявляли. Когда 2-3 года назад мы начали активную работу по этим преступлениям, в год стали выявлять эти латентные скрытые преступления, и их стало достаточно много. Вот если брать динамику цифр, такая динамика уже, наверное, год четвертый идет. Если прошлый год их было 215, прошлый год 259, больше и больше.
А давайте все-таки подумаем о причинах. Вы говорите о том, что не заявляли, и как-то вы так это прозвучало, может быть, я неправильно поняла, но мне показалось, что вы имели в виду, что это в некоторых территориях, ну, не особенно порицаемые, что ли, вещи, или по другим причинам не заявляли.
Может быть, это общество не верило государству, люди не верили, может быть, действительно не считали чем-то из ряда выдающихся. Но вот посмотрите, было совершено в прошлом году, зафиксировано 259 преступлений. И еще 129 мы установили в ходе расследования этих уголовных дел, которые были совершены ранее.
Предыдущих лет.
То есть практически половину к этому числу, которое было совершено. Ну что мы, какой делаем вывод? То, что раньше это все просто не заявлялось. Сейчас, может быть, люди больше верят, может быть, видят, что меры принимаются, может быть, видят, что если прошло заявление в правоохранительные органы научились разбираться, где... Ну, такие случаи тоже бывают. Супруга разводится с супругом и с целью как-то помочь в разводе уговаривает ребенка дать показания. Такое встречается нечасто, но бывает достаточно стабильно. Мы научились разбираться, что это было на самом деле, либо, ну, такая ситуация оговора. Это одна особенность. Вторая особенность. Ну, вот я могу сказать, что, по моему мнению, наверное, последние 2-3 года и правоохранительные органы, и какие-то органы власти научились работать с детьми по многим направлениям. Но давайте посмотрим цифры. Имущественные преступления. Вот их количество за три года.
Андрей Юрьевич, что такое имущественные преступления по отношению к
детям? Ограбили, грабеж, разбой в отношении ребенка. За последние три года цифры такие. Если 2014 год их было 194, 2015 133, 2016 78. То есть за два года, за три мы видим снижение в 2,5 раза. На самом деле есть инструменты и у правоохранительных органов, и у государственных органов, занимающихся этими вопросами, которые позволяют вот это снижение достичь, особенно когда, ну, ситуация раньше, может быть, не очень много занимались, и ситуация очень запущенная. Вот ситуация с детством, чем очень интересно в Иркутской области, то, что минимальные силы, минимальное приложение сил дает очень значимый результат. Ну, мы понимаем, что если 2,5 раза, это не игра статистики, это реальный результат. Другая категория.
Ну вот если делать вывод из того, что вы говорите, получается, что ситуация была настолько запущенная, что теперь мы вот видим вот эти цифры, приложив минимальные.
Ну, наверное, если мы делаем нормальную, обычную работу, и за три года снижается их количество в 2,5 раза, наверное, это так и было. Угу. Количество нераскрытых преступлений в отношении детей за три года снизилось в 7 раз. Вот оно снизилось очень сильно, потом...
То есть в этой территории не работал вообще никто никогда?
Ну, нет, ну так же нельзя сказать, что не работали. Ну, просто, видимо, работали недостаточно интенсивно. Получается, когда начали серьезно заниматься мы, полиция, какие-то государственные органы, работать по этим преступлениям, ну, во-первых, те, кто совершают, те же пацаны, ну, они видят, что это делать нельзя, потому что очень часто привлекают к уголовной ответственности, могут отправить в колонию. Во-вторых, ну, видимо, многих отправили в колонию, тех, кто совершает, стало меньше. 2,5 раза. Количество нераскрытых преступлений в отношении детей за три года снижено более чем в 7 раз. Ну, вот это одного порядка цифры. Если лица привлекаются к ответственности, если лица где-то изолируются, соответственно, очень сильно снижается количество нераскрытых преступлений. 7 раз за три года. Безвестное исчезновение. Ну, это фактически уходы детей из дома, уходы детей из социальных учреждений. Но мы понимаем, что ребенок ушел, пошел куда-то, живет на улице, и сам может зарабатывать только преступной деятельностью, и в отношении него совершаются эти преступления. Так вот это количество. Начали работать мы, полиция, служба межведомственного взаимодействия и противодействия жестокому обращению с детьми такая начала хорошо работать. Только за последний год количество общих уходов сократилось с 468 до 307. Тоже треть. Уходы из социальных учреждений сократились с 2013 года в 2,5 раза. Было 628, 2016 год 228. Ну, могу сказать про детские учреждения. Начали разбираться, а почему дети уходят. Ну, обычно, ну, политика такая, понимание, что, ну, мало ли чего, не уходят, ну, дети такие. Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области мы проанкетировали каждого из детей, содержащихся в этих детских социальных учреждениях. Их-то несколько тысяч.
Что вскрылось?
А вскрылась, в общем-то, одна причина, которая, ну, как дети говорили, понятно, кто-то из детей, может быть, лукавил, но учитывая, что это было все анонимно, наверное, там большая часть правды была. 80% говорили, что, ну, просто у меня есть там дядька, дед, там, троюродный дед, кто угодно из родственников, меня к нему тянет. А у меня нет с ним никакой связи. Вот я поехал к деду. Социальные учреждения, надо сказать, сработали неплохо и решили эти вопросы, установили связь. Но мы говорим о том, что за три года в результате только этой фактической меры количество уходов снизилось в 2,5 раза. Понятно, что есть дети, у которых синдром бродяжничества, практически болезнь, но это очень небольшое количество. Гибель детей самая тяжелая. Она... Эта цифра одна из самых больших по России. Но тоже снижение есть
тоже
большое.
Почему?
Ну, вот смотрите. 15-й год 73, 16-й 50. Что начали делать? Почему снижение? Зрители, может быть, знают, может быть, не знают. В Иркутской области, когда есть длинные праздники, Новый год, майские праздники, дети из многих неблагополучных семей помещаются в больницу. Детей начали помещать, дети перестали гибнуть на эти праздники. Снижение за два года, ну, в полтора раза.
Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунёв. У нас сегодня в гостях. Чуть позже мы откроем телефонные линии, ну, а в студию вернемся ровно через 2 минуты, 208-005.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. А в гостях у меня сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. С Андреем Юрьевичем сегодня мы договорились поговорить о преступлениях по отношению к детям. А в социальных сетях, где мы размещали анонс вашего появления здесь, пишут, что, мол, телефонные линии неисправны. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, телефонные линии исправны, мы их откроем чуть-чуть позже, как только вот по теме нашей программы договорим. Чуть-чуть нам осталось как-то для того, чтобы обрисовать вот ситуацию. Продолжите, Андрей Юрьевич.
Следующая позиция – это ситуация с суицидами. Для Иркутской области она очень актуальна, потому что за все предыдущие годы, последние, мы фиксируем второй и третий уровень у России в абсолютных цифрах и первый, второй уровень в России по относительно, скажем так, на тысячу детей. Количество суицидов детских в год, оно достаточно стабильно, ну, 27-32. Прошлый год было снижение, вот так примерно одна цифра.
Андрей Юрьевич, а если сравнивать с другими регионами России, где самая худшая ситуация? Ну, чтобы понимать, может быть, как-то какая-то ясность?
Один из уральских регионов, дальше идет Иркутская область. В этом году существенный рост, как я сказал, в среднем в год 27-32, в этом за неполных 3 месяца уже 10. То есть, если год, это теми темпами пойдет, будет существенный рост. Понятно, мы работаем по темам, которые сейчас есть в прессе, это всякие интернет-сообщества.
Давайте говорить об этом.
Ну, я хочу сказать, что пока мы ни одного самоубийства детского не установили, имеющего причины участия в этих интернет-сообществах. Причины, как правило, совершенно другие. У нас есть те дети, которые были в этих сообществах.
Да, потому что, ну вот, СМИ сообщали.
И потом покончили с собой. Но там ситуация совершенно другая. Дети обычно заканчивают жизнь таким путем, когда они просто никому не нужны. Ну, просто ребенок мечется. Он может метаться среди знакомых, может метаться среди родственников. Он никому не нужен. Он может ходить по сообществам.
Погодите, а как здесь тогда установить точную причину? Ну, давайте... Слушайте, это такая казуистика, есть же переписка, есть
переписка с сообществами, есть переписка с друзьями, есть переписка с какими-то знакомыми, с которой, ну, совершенно четко все видно, совершенно четко.
Уточню. Ребенок состоял в так называемой группе смерти и покончил жизнь самоубийством. При этом вы говорите, что... нет доказанного факта, что именно группа смерти на него повлияла, а он просто никому не нужен.
Я вот говорю маленько по-другому. Я говорю, что, что следствием выясняется, что не повлияла на него серьезно эта группа. Не то, что не доказано, что повлияла, не повлияла. Ну, допустим, есть там 30 уровень, ребенок прошел 3 и перестал заниматься. А потом развивались события, где-то связано с мальчиком, где-то связано с плохой учебой, где-то связано с конфликтами с родителем. Но в любом случае, с чем бы это ни было связано, накладывается нежелание с ребенком кому-либо заниматься. Но и вот тогда есть вот такой выход. Это практически по всем ситуациям.
Позвольте сразу по группам смерти все-таки уточню. Это тема, которая, ну, и в нашем эфире обсуждается постоянно, и вы видите, что сейчас в целом, да, нагнетается информационный шум вокруг этой темы. Часть родителей в панике теперь уже. Ну, и абсолютно достоверный факт. В школах проходят родительские собрания, где педагоги объясняют родителям, на что важно обратить внимание. За день до вас в этой студии побывал эксперт из Роскомнадзора, которая составила памятку, она есть и на вашем сайте тоже, да? То есть как-то отрицать, вот, что это все существует и такая проблема есть, наверное, уже нельзя. С другой стороны, высказываются разные конспирологические версии, что это все искусственно нагнетается и там по разным вариантам на мельнице на разные льется вода. Вот вы как на все это смотрите?
Не, ну то, что это есть, это никто не отрицает, оно безусловно это есть, и в рамках тех же уголовных дел, материалов мы усиленно работаем по этим темам. Я говорю, что связи не установили. Угу. Не установили, что связи нет. А что касается по самим сообществам, но вот по ним ситуация последний месяц буквально изменилась очень сильно. Изменилось в чем? Первое, это то, что сами социальные сети стали крайне активно работать по блокированию страниц. Еще 3 недели назад этого не было. На сегодня это крайне активная работа. Второе, когда появилась известность в обществе, известность среди ребятишек, а стала вот эта как работа проводиться по школам, про которую вы говорите, дети активно пошли в эти сети. Но дети пошли не как желающие пройти эту процедуру и что-то сделать.
Откуда мы с вами знаем?
Мы работаем активно по делам, по материалам, мы это все совершенно четко видим. Дети пошли не для того, чтобы пройти эту процедуру, а дети прошли для того, пошли в основном, чтобы противостоять. Ведь мы фиксируем каждого ребенка, который сегодня попадает в эти сети. Это большая работа различных правоохранительных органов, оперативных служб. Это очень большая работа. Но я скажу, что так, процентов 95 детей, которые сегодня там есть по Иркутской области, то, что мы видим, это те, кто пришли, первое, разобраться, второе, помешать покончить самоубийством. 5%, не больше детей, это, ну, достаточно слабые дети, которые не понимают, что они делают. Но они, тем не менее, далеко не доходят.
Вот смотрите, Андрей Юрьевич, мы слышали в этом эфире обвинение в том, что, ну, мы журналисты, да, ведущие программ, обвинение в том, что нельзя об этом говорить и как раз вот обо всем этом рассказывать, поднимать какие-то вот такие темы, потому что это спровоцирует, ну, будет иметь обратный эффект. То есть как раз вот дети пойдут и будут узнавать, что это такое, и бог его знает, какое количество детей туда еще втянется. Вы так не считаете?
Вот из того, что вы сказали, две стороны. Да? Первое, когда СМИ дает, ну, это общепризнано в мире, когда СМИ дают информацию о совершенных самоубийствах и подробно рассказывают, как это происходит, очень часто кто-то повторяет.
Но законодатель нам запрещает сегодня.
Но когда мы говорим о опасных в обществе явлениях, мы подробно об этом говорим, все понимают, все знают, но без этого эти явления преодолеть невозможно. Это совершенно, на мой взгляд, необходимая работа, обязательно, и очень хорошо, что так получилось вот с этими сообществами.
Тоже привожу вам мнение, это Евгения Столярова, в социальных сетях идет обсуждение как раз вот этих всех групп смерти. А почему именно это мнение? Потому что его высказывают, ну, очень многие люди. Любопытно, как вы это прокомментируете. ВКонтакте – это подконтрольная силовым структурам сеть. А то, что группы продолжают существовать, выглядит крайне странно. Не находите?
Ну, любим мы всякие конспирологические теории, особенно в Иркутской области. Любое действие, оно может объяснено как угодно. Придумано как угодно, но...
Подождите, но вы только что сказали, вы отслеживаете всех детей в Иркутской области, которые заходят в эти группы смерти. Соответственно, вы знаете все эти группы смерти. Так почему они существуют?
Почему, я сказал, налажена работа по блокированию. На сегодня в социальных сетях в этих можно, если выявлена страничка, нажать кнопочку «Склонение к самоубийству», там быстренько смотрят в течение буквально получаса и блокируют страницу. Вот этого не было. Но страницы создаются, мы же понимаем, что в любой социальной сети, ну, десятки миллионов страниц. Вопрос, как их обнаружить своевременно? И как решить так, чтобы эта страница была заблокирована? Раньше этот путь был очень длинный, практически невозможный. А на сегодня система блокирования, она работает.
Андрей Ильич, кому и зачем это надо? Когда это все началось, вот та публикация в «Новой газете», да, с которой стала тема раскручиваться, год назад, наверное, она была.
Она была летом прошлого года.
Летом прошлого года, да. Я подумала сначала, что это какой-то вот, ну, психманипулятор. Но теперь-то мы с вами понимаем, что таких людей очень много, и работа это... То есть в этих группах смерти очень качественный контент, кто-то трудится над его созданием. Вот кому и зачем это нужно?
Ну, мы же работаем с последствиями. Кому нужно, я не могу сейчас сказать, я этого просто не знаю. Вот понимаете, мы сейчас заговорили о группе смерти. Но я только что сказал о том, что мы не установили в Иркутской области ни одного ребенка, покончившего жизнь самоубийством из-за этих причин. Но у нас каждый год их достаточно много, больше 30. Вопрос, в чем причина? Причина одна, детям нечем заниматься. Дети никому, вот эти дети не нужны. Дети сами по себе. Какой-то ребенок, если он нормально воспитан, если у него нормальный контакт с родителями, нормальный контакт с педагогами, нормальный спорт какой-то, он никогда об этом думать не будет. Если подумает, он не сделает. Но много детей совершают. Вот, знаете, всегда говорю один и тот же пример. Вот комплект, турничок, брусья, скамья для пресса во двор стоит в районе 25 тысяч рублей максимум. 10 штук 250 тысяч, 100 штук 2,5 миллиона, 1000 штук 25 миллионов. Ну, почему нельзя принять областную программу и в течение 3 лет за вполне приемлемые деньги хотя бы этот спорт обеспечить? Ну, почему нельзя обеспечить, как это было во времена, когда рос я, нормальные секции? Вот я приведу несколько цифр. Вот посмотрите.
Давайте, а я потом вас верну к этой истории.
Хорошо. Угу. Бюджет Минобра. 2014 год 32,1 миллиона, 2017 год 34 миллиона. То есть инфляция за 3 года в пределах 23%. Снижение финансирования 5%. То есть реальное финансирование одного ребенка 2014 года сократилось на 30%. Бюджет Минсоца. Мы взяли уровень 2010 года, посчитали инфляцию. Это все про область мы говорим, потому что федерация и муниципалитеты, там нет претензий. Для того, чтобы сохранился уровень 2010 года областного финансирования одного человека по социальным вопросам, в 2017 году должно было быть выделено 32 миллиона. Их выделено 20. То есть мы на сегодня финансируем по линии Минсоца одного человека в два раза меньше. А количество растет. А куда же оно деваться-то будет? Оно дальше будет расти, если мы так дальше будем.
Есть у меня что вам возразить, но попробую сделать это уже через 4 минуты. Короткая реклама, выпуск новостей. Андрей Бунев, руководитель Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области у нас в гостях. Продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. А в гостях у меня сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. Андрей Юрьевич, еще раз здравствуйте. Давайте в начале программы мы все-таки поговорим еще о ситуации в Черемховском интернате. Сейчас подводочку небольшую сделаю, но прежде анонсирую нашим слушателям, как обещали, открываем телефонные линии 208-005. Если у вас есть вопросы генералу, пожалуйста, в прямой эфир. Ну, так вот, интернат опять полыхнуло, да, очередной случай вспышки инфекции. Все, я думаю, жители региона помнят вашу речь на декабрьской сессии законодательного собрания, на одной из сессий, и говорили об этой речи, что там вот столько Достоевского, очень много вы говорили о ситуации как раз в этом интернате. Как происходит так, что вдруг там опять полыхнуло? Потому что, ну, казалось бы, тогда мы прогремели на всю страну и должны уже дуть на воду.
Ну, я еще хочу сказать, раз, может быть, подведя черту, если мы будем так снижать финансирование, что самоубийство, что ситуация в дошкольных учреждениях, она не будет улучшаться. На это нужны деньги. Деньги в области. Их надо давать. Вот если взять по Черемховскому интернату, ну, получилось повторно, потому что мало что изменилось. Сегодня мы можем сказать о причинах смерти детей, которые были раньше. Мы проводим экспертизы, экспертизы крайне длительные, они займут как бы не весь этот год. Но первоначально все сведения у нас есть, все допросы есть, первоначальная экспертиза есть. Я могу сказать, что сегодня есть все основания сказать, что причины такие-то. Дальше будет только конкретизация. Вот причин на самом деле три, и проблема в том, что разделить по этапам. Первый этап. Не хватает денег на карантин. Проникновение инфекции. Ну, было 32 ребенка, стало 102. Ребенок при заходе в детское учреждение должен 21 день пробыть в карантине. Карантина нет, ребенок идет напрямую. Соответственно, инфекция попадает. Ну, я уже не говорю про таких вещей, что там могли по ряду причин, опять же, от безденежья, больного ребенка положить на кровать здорового, чтобы спрятать от комиссии, в это время принести туда здорового ребенка, чтобы комиссии показать. Вот проникновение инфекции. Второе, почему? Ну, дизентерия такая болезнь, от которой обычно не умирает. Почему умерли дети? Дети ослабленные, нужно белковое питание. Белковое питание для них – это практически лекарство. Более того, ну, недостаток белковый был виден совершенно четко, то, что он ушел уже за грань критического, было видно по анализам у детей. Денег не выделили вообще, питания не давали, соответственно, дети крайне ослабленные. Ну и третий момент, я не знаю, как это называть, может быть, низкая профессиональная компетенция, может быть, какая-то совершенно непонятная самоуверенность, ну, просто пример. Приезжает московский специалист, осматривает ребенка в 8 утра в больницу, говорит: ребята, у вас... У ребенка шок, ребенок начинает умирать. Срочно в реанимацию. Перезванивает 4 дня. Что ребенок в реанимации? Вы знаете, ему стало лучше, мы его не перевели. Ну, как не перевели, он у вас умрет. Нет, ребенку лучше. В 12 вечера ребенок не в реанимации умирает. Вопрос сегодня выделить, учитывая, что вина ряда звеньев, звенья все разные, начиная от тех, кто организовал эту систему социальной и медицинской помощи детям, и кончая, кто оказал им последнюю помощь, выделить часть вины в смерть. А так ситуация абсолютно понятна.
То есть в конечном счете вот три причины вы назвали, но все это упирается в деньги.
На мой взгляд, да. В снижение финансирования, в снижение, потому что мы многие годы не имели такого случая. Он возник не где-то, он возник здесь у нас. Почему? Но для меня это понятно. Потому что просто обрезали деньги на все. Нельзя у больных детей обрезать финансирование.
208-005, телефон прямого эфира, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области Андрей Бунев у нас сегодня в гостях, готов отвечать на ваши вопросы. Не так много времени остается, если эти вопросы есть, торопитесь. 208-005. Ну, а пока давайте все-таки коснемся. Вот мы с вами разговаривали в предыдущей части программы, вы говорили о том, что необходимо детям обеспечить какую-то занятость, и процент самоубийства будет тогда гораздо ниже, потому что вот, дети никому не нужны, сами себе предоставлены. Про кадетский корпус хочу с вами поговорить. Опять у нас полыхнуло в Усолье, опять там случилась драка между курсантами, но вот в моем представлении кадеты – это как раз дети, которые заняты с утра до вечера, у которых проходят занятия, обучение, какие-то развивающие занятия. А тут тогда что?
К вопросу вообще про детей. Ведь вопрос не в том, что ребенок просто не занимается или занимается спортом. Если он где-то занимается, не обязательно спортом. Это круг общения среди других детей. Это круг общения с тренерами либо с какими-то преподавателями. Это не общение с компьютером, где вот одни вот эти программы и социальные сети. Это круг общения, где он может высказаться, ему могут помочь. В ситуации, когда он просто дома сидит, он этого лишен. Что касается по Усольскому кадетскому корпусу, ну, мы расследуем уголовное дело, у нас несколько проверочных материалов, поскольку те события, которые происходили, они не прекращаются, они происходят вновь и вновь. Но, во-первых, мы должны понимать, кадетский корпус – это Усольский кадетский, гвардейский, как он называется, кадетский корпус – это не более чем одно название. Потому что система, которая там есть, кадровая система персонала и система воспитательной работы, она, ну, это даже не простое обычное учебное заведение, дети во многом не то что представлены сами себе, раньше было хуже, в прошлом году там многими воспитателями культивировались криминальные традиции, на сегодня этого нет, но учитывая, что и традиции есть, а персонал не справляется, это все продолжается.
Так вот, получается,
нужно активно работать.
Не культивируется, но дело то самое живет. Раз.
Ну, вы знаете, мы вот столкнулись по Иркутскому кадетскому корпусу 2,5 года назад с похожей же ситуацией.
Который вы курируете.
На сегодня Иркутский кадетский корпус – это, ну, кадетский корпус в полном смысле этого слова. Понадобилось год-полтора, надо просто работать. Здесь надо не говорить, что работаем, а просто работать, и все. Это все решается.
Итак, например, появился лекторий, да, который будет в Иркутске.
Там очень много всего. Там громадный план воспитательной работы, там громадная помощь попечительского совета, очень большая работа педагогического состава, потому что педагоги, руководство там заменены очень сильно. И, на мой взгляд, сегодня те люди, которые там работают, они хотят, чтобы там дети жили счастливы, чтобы этот кадетский корпус был одним из лучших. Лучше в Иркутской области, это точно. У них получается, там процесс развития идет. Если раньше была куча происшествий уголовного правового плана, на сегодня их, ну, нет.
Знаете, немножко к другой теме хочу перейти. Тут мне любопытно именно ваше личное мнение, как вы на это посмотрите. Это новость сегодняшнего дня, и я, честно сказать, не знаю, как ее расценивать. Российская кинокомпания, одна из кинокомпаний, начала работу, не знаю, может быть, вы видели сегодня, но вот буквально только что новость появилась, работа над сериалом о серийном убийце, и в основу этого сериала ляжет история Попкова, ангарского маньяка. Говорит продюсер, вот что говорит: мы уже работали над сериалом о серийном убийце в провинциальном городе, но когда прочитали материал об ангарском маньяке, решили трансформировать нашу историю и придать ей реалистичности. А вот как вы лично, Андрей Юрьевич, смотрите на такие вещи?
Ну, мне кажется, фильм надо снимать маленько другу. Если человек, совершивший большое количество преступлений, это фигура, про которую нужно снимать фильмы, ну, ну, живем, значит, в таком обществе. Ну, на мой взгляд, слов приличных не найдешь.
Нет, вы найдите, пожалуйста, приличные слова, потому что все-таки мы с вами в эфире находимся. А есть еще что нам договорить по детской теме, потому что есть у меня иные еще к вам вопросы.
Детская тема – это та тема, по которой надо работать, по которой не надо говорить, что у нас не получается, не надо говорить, что у нас проблемы, ей надо заниматься. И в Иркутской области детская проблема, она совершенно понятна, куда идти, совершенно понятно, что делать. Работать надо и все.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
Здравствуйте. А можно задать вопрос Андрею Юрьевичу?
Добрый день, можно, конечно.
Алло.
Да-да, можно, добрый день.
Андрей Юрьевич, добрый день. Я сегодня приехал из командировки с Болганского района. Там учительница средней школы совершила суицид. Пыталась, вернее, совершить. Мотивация у нее была очень такая банальная, да, то есть ей директор школы запретила привозить дрова и воду. Директор школы по совместительству является женой председателя сельсовета поселка Шарагай или Шарагой. Сама она приехала с Черемховского района или с города ли Черемхова. То есть сегодня там были вести Иркутск, пытались снять репортаж. Потом им запретили выпускать в эфир.
Игорь Михайлович, ситуацию я эту знаю. Она возникла широко сегодня. Мы разбираемся в этой ситуации. Мы проводим доследственную проверку по тем сообщениям в средствах массовой информации, которые были. Она займет какое-то время. Не могу сказать, что там подтвердится, не подтвердится, что выяснится дополнительно из того, что не было озвучено. Там просто мы ее отработаем. Давайте сообщим в прессе о результатах.
Давайте. Будем надеяться, да. 208-005, телефон прямого эфира. Успеваем еще принять вопрос, адресованный генералу Буневу, и с нами... 208-005. Есть возможность дозвониться, но у нас совсем немного уже времени остается, буквально чуть-чуть. Ладно, по детской теме надо работать, постановили. Я так думаю, что это на контроле, в любом случае на вашем контроле будет оставаться, потому что действительно как-то трепетно, да, вы к этой теме относитесь. И еще из предыдущей нашей беседы, я сегодня вспоминала, о чем мы разговаривали с вами в прошлый раз, так вот от вас периодически звучат такие фразы, что такое только в Иркутской области, нигде ничего подобного я больше не вижу. В прошлый раз такое прозвучало и про преступления, связанные с лесом в лесной сфере. Вы сказали, проблему решили во всех регионах России, за исключением Иркутской области, светлая работа, а не воровство везде, а вот у нас. И тогда я спросила, в чем же дело, почему у нас-то вот так? И вы сказали, вопрос в координации. У нас буквально минутка остается, мы с вами не виделись, наверное, полгода, даже чуть побольше. Вот за это время что-то в плане координации сдвинулось с мертвой точки?
С одной стороны, можно сказать, что продвижение там есть очень большое. Допустим, там на миллиард меньше заявлено к возмещению налога на добавленную стоимость в лес. Заплачено, по-моему, на 45 за прошлое второе полугодие больше налогов в лесной сфере. То есть динамика она есть, но она не кардинальная. Потому что, на мой взгляд, в плане координации не изменилось совершенно ничего. Экономических мер не принимается, на мой взгляд, практически никаких. Есть разрозненная работа у кого-то более активная, у кого-то менее активная, различных ведомств. Каких-то серьезных изменений я не вижу.
А я у вас не вижу никакого оптимизма в этом смысле, или мне кажется?
Оптимизм какой здесь? Опять же, это тема, которая требует большой работы. Эта работа делается. То, что результаты вот они есть, я говорю, там миллиард. Эти миллиарды, они пошли, раньше их не было. За полгода миллиарды много или мало, я не знаю, несколько миллиардов. Наверное, нормально. Просто, опять же, надо заниматься дальше, но все-таки бы хотелось заниматься все вместе скоординированно, как говорят, всем миром, пока такого нет.
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев был у нас в гостях сегодня. Я очень надеюсь, что в следующую нашу встречу я буду меньше от вас слышать фраз, что такое только в Иркутской области и нигде больше нет. Спасибо большое за беседу.
Вам спасибо.